Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. В студии Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте. Здрасте, радиослушатели. Начинаю нашу передачу.
Да, Сергей Александрович, ну что, у нас тут МИД отреагировал российский на задержание россиян в Белоруссии.
Угу.
Жесткое заявление. Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан России не выдерживает никакой критики. В МИДе подчеркивает, что намерение выставить случившееся как иностранное вмешательство во внутренние дела Беларуси вызывает по меньшей мере недоумение. В ведомстве подчеркнули, что у Минска имеются все данные, необходимые для установления истины. И МИД уточняет, что логистику задержанных россиян в республике обеспечивала местная организация. Россияне не попали на самолет из Минска в Стамбул и были вынуждены задержаться в стране для приобретения билетов на другой рейс. В ведомстве потребовали обеспечить доступ дипломатов к задержанным, а также выразили надежду на объективность Минска при установлении всех обстоятельств произошедшего.
Ну да, вот за прошедшие сутки еще приходила информация, и, честно говоря, вот эта информация, она все больше и больше лично меня вот склоняет к версии по поводу того, что это заранее спланированная провокация. Да, спланирована она, судя по всему, теми кругами в Белоруссии, которые хотели бы, а, разрыва отношений между Минском и Москвой, б, по возможности разрушения союзного государства, и в, переориентации Белоруссии на Запад с последующим все равно как бы уходом Лукашенко. Да. Эти люди, они есть и в администрации президента Лукашенко, и в МИДе белорусском, и в некоторых других организациях, потому что та информация, которая приходит, она, ее, конечно, надо проверять, но вот все это приглашение и сама психологистика была проработана действительно белорусской компанией, причем эту белорусскую компанию некоторые, ну, скажем, подозревают в связях с некоторыми достаточно высокими белорусскими же чиновниками. То есть, грубо говоря, вся информация по поводу заезда россиян, по поводу их расположения, по поводу рейсов, по поводу транспорта и всего остального, несомненно, была в распоряжении белорусских властей. Поэтому представлять дело так, будто чтобы вот это вот, так сказать, случайно их обнаружили и тут же как бы захватили, да еще шьют там организацию терактов, между прочим, да, я очень не очень понимаю, так сказать, кстати говоря, как эта организация теракта сочетается с обвинением в том, что они собирались дестабилизировать ситуацию в ходе выборов и митингов, да, это, ну, как бы не одно и то же, хотя можно все, конечно, это связать, но это не одно и то же. Так вот, вся эта информация, она все больше лично меня склоняет, так сказать, к версии, которая вчера, я рассматривал две версии, совершенно объективно взвешивая и ту, и другую, к версии о том, что это, в общем-то, провокация, которая, с одной стороны, конечно, призвано создать, как я вчера говорил, в мягком варианте, я вчера говорил, интригу на таких достаточно, так сказать, таких тоскливых выборах президента в Беларуси, но другая причина гораздо более серьезная. Создать такую ситуацию, при которой Лукашенко вынужден будет пойти на ухудшение отношений с Россией, вынужден будет реагировать, ну, в таком антироссийском ключе. Насколько сам Лукашенко в этом завязан, насколько это, так сказать, является, насколько происходило это с его ведома или без его ведома, я затрудняюсь сказать, да, потому что, в общем, такое распространенное мнение по поводу событий в Беларуси заключается в том, что Лукашенко контролирует все сверху донизу, но это вовсе не исключает, как и в любом другом государстве, как и в любой другой политической ситуации, наличие таких, знаете, так сказать, deep state, что называется, такого глубинного государства на белорусский манер, людей, которые, ну, работают, гребут в свою сторону, ну, и как известно, короля всегда играет свита, и вот в этой свите всегда есть конкурирующие группы влияния, в частности, то, что группа влияния существует в Беларуси, которая ориентирована на, скажем там, вот эти всевозможные западные, европейские и прочие тренды, это ни для кого не секрет, вот, связывается с Министерством иностранных дел очень часто, вот, Белоруссии, да, и я не исключаю, что, в общем, все это достаточно такая грубая провокация, да, интересно, что сразу же после этого в Минске собрался митинг альтернативной кандидатши в президенты, которая, между прочим, выступает как раз с позиции разрыва всех отношений с Россией, с позиции разрушения союзного государства, и вот вдруг ее митинг, так сказать, продемонстрировал поддержку там от 30, ну, оппозиция, значит, говорит, что там до 60 тысяч участвовала, вот, но реальная цифра, видимо, в районе 30, в принципе, это не очень много, но тем не менее, этому митингу позволили пройти, вот. И этот митинг показал как бы альтернативу. Вот или Лукашенко, который стоит перед необходимостью, значит, принимать какие-то действия, или кандидат, который просто полностью ратует за разрыв отношений с Москвой. Я думаю, что это, в общем, спланированная провокация. Спланированная провокация, где, в общем, скорее всего, не обошлось и без, возможно, работы спецслужб третьих государств, в том числе, потому что, ну, я так понимаю, что вот вообще все это союзное государство, все эти отношения с Белоруссией, отсутствие там границы, размещение на территории Белоруссии российских военных объектов, общий пограничный режим, значит, общая военная политика, они очень раздражают многих на Западе. Я думаю, что, например, в блоке НАТО, в принципе, конечно, Беларусь Белоруссию расценивают как проблему, да, вот в этой ситуации придвижение границ политики Альянса к России максимально. Расценивают как проблему, они, в общем, мне кажется, этого особо и не скрывают, поэтому направленность тут понятная. Сыграть, в том числе, да, на неких разногласиях Лукашенко с Москвой, которые, в любом рабочем процессе имеются, да, и обострить ситуацию через вот подобную провокацию. Я как-то много раз говорил про Украину, да, вот события на Майдане 2014 года меня лично убедили в том, и это, я вот это до сих пор придерживаюсь, 6 лет прошло, я как бы этой версии придерживаюсь, я уверен, что на самом деле обострение ситуации было спровоцировано Западом, обострение ситуации на Майдане. Без этого обострения невозможно было бы так глубоко разрушить отношения России и Украины, поэтому пока там шел процесс, переговоры, пока была возможность мирного отстранения Януковича от власти или назначения каких-то альтернативных выборов, вот это все западников не устраивало. Им нужна была кровь, им нужна была жесткое противостояние, им нужен был, так сказать, жесткий конфликт. Именно поэтому они проигнорировали все те соглашения февральские 2014 года, которые гарантировали Януковичу безопасность в случае его ухода, и перевели весь конфликт на Майдане в плоскость крови, в плоскость убийства. Появилась эта вот небесная сотня, знаменитая, и так далее, и так далее. Это обострение нужно было для того, чтобы не допустить эволюционного развития ситуации, при котором, да, Янукович мог бы уйти, но, например, скажем, отношения между Россией и Украиной не пострадали бы так сильно. А чтобы не пострадали сильно, надо было максимально спровоцировать такое вот кровавое противостояние. Я думаю, что в случае с Белоруссией пытаются применить примерно такой же сценарий. Раз не удается поссорить Лукашенко, Москву и Минск вот так вот в рамках имеющихся отношений, значит, надо, создать какую-то провокационную ситуацию, при которой дальше, и эта провокация, она изменит ход событий. Потому что, смотрите, условно-пророссийские кандидаты, да, один арестован, другой вынужден покинуть страну Белоруссии, а условно-прозападный кандидат, альтернативный Лукашенко, спокойно собирает многотысячные митинги. О чем это говорит? Совершенно об очевидной направленности, да, вот куда, в принципе, да, заталкивают эту ситуацию. Соображает ли Лукашенко, понимает ли он, что, в общем, на самом деле, ничем хорошим это не кончится, мне трудно сказать, да, здесь вот сложно понять, потому что, конечно, вот ситуация, внутриэлитная, она там, не очень прозрачная, по крайней мере, для меня. Вот пока вот все то, что за прошедшие сутки пришла, вся эта информация, которая есть, да, мне кажется, я лично вот склоняюсь в сторону того, что это все-таки провокация, потому что, слишком очевидные вещи, которые просто нельзя не замечать.
Сергей Александрович, вы отметили, что есть те, кто хотят разрыва отношений между Россией и Белоруссией, между Минском и Москвой, но вот по мне так они не желают Беларуси ничего хорошего, потому что такой разрыв приведет к постепенному, наверное, обнищанию страны, да, и превращению ее, непонятно во что, может быть, в Украину такое вот превращение, но при этом они сами каким-то образом умудрятся сохранить свои деньги или даже приумножить и какую-то власть получить, я так понимаю, уже в совсем другой стране.
Тут механизм очень простой, действительно. Так, в принципе, западники и их союзники действуют во многих странах мира. Собственно говоря, так произошло в России, так произошло во многих других постсоветских государствах, когда некая верхушка, которая пошла на сговор с Западом, скажем так, или даже не сговор, а, скажем так, более мягко, начала играть по правилам Запада, обеспечила себе невероятный рост благосостояния и влияния, но за счет того, что все остальное пространство вокруг, да, стало разваливаться. Разве не так произошло в России? Разве не так произошло в России в результате, всевозможных этих ваучерных залоговых аукционов, приватизации и всего остального, да? Очень небольшая часть людей, которые этим руководили, стали нереально богатыми и приобрели такой уровень влияния, какой, даже в перестроечном Советском Союзе им и не снился. Большинство из них просто из пустого места стали, новыми владельцами жизни. Но все остальное пространство вокруг, да, оно развалилось на части, половина экономики исчезла и так далее. Такой же совершенно сценарий был разыгран и во многих других бывших странах Советского Союза, и не только, в том числе и в странах Восточной Европы, и во многих других. А это и есть классика действий Запада. В конце концов, древнеримское высказывание «разделяя властву» никто не отменял. Я считаю, что Запад им пользуется очень эффективно. И это все очень просто. То есть небольшому количеству людей обещают серьезное повышение их личного благосостояния, их личного положения, их личных возможностей. возможности, при этом с гарантией того, что в случае чего они найдут себе убежище на Западе. Посмотрите, как это произошло практически с очень большим количеством людей из постсоветского пространства. Те же самые наши бывшие министры, те же самые наши бывшие, так сказать, чиновники из 90-х годов, они сейчас все обитают в Европе, в Америке и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот. Им лично обещают, а взамен получают полный карт-бланш действий на данной территории. Взамен, как бы, да, вот эта самая верхушка, новая какая-то, или не очень новая, или немножко обновленная, она просто начинает выполнять указания тех с Запада, кто ей это обещал. Все, в случае, что будет с Беларусью, мы вчера довольно подробно обсуждали. Я лично убежден, и много раз это говорил, еще раз повторю. Я убежден абсолютно, что здесь вот все эти иллюзии, которые питают, как бы, ну, некие белорусские оппозиционно настроенные люди насчет того, что вот, скажем там, смещение Лукашенко и разрыв связи с Россией приведет к какому-то благосостоянию, мне это напоминает наивные и глупые, честно скажу, просто глупые, дурацкие, я бы так сказал, мечтания наших людей в конце 80-х. Если честно, в этом смысле, ну, Лукашенко что-то смог построить и что-то смог сохранить, но вот уровень глупости в Белоруссии среди огромного количества людей, он остался, как ни странно, на уровне позднесоветского гражданина. А этот позднесоветский гражданин, он мечтал о чем угодно, вот, только не о том, о чем действительно надо было думать. То есть он думал о чем угодно, только не о том, чем же все это в реальности кончится. Вот я сколько раз был в Беларуси, вот встречал, к сожалению, таких людей, которые, у меня такое было впечатление, что я вот в машине времени переместился на 25-30 лет назад. Вот с ними разговариваешь, они вроде даже, ну, как бы и есть люди постарше, есть люди помоложе. И вот у меня абсолютное впечатление, что я разговариваю с людьми, из, например, из 87-го, 89-го года, вот которые несут вот эту всю ахинею, так сказать, да, вот, которые и я лично был не чужд, к сожалению, тогда, да. Да, несут всю эту ахинею про то, что вот теперь все будет хорошо, а вот если бы вот докобы, как бы до воротуры росли грибы, и вот нам только стоит, так сказать, да, это самое, принять условия игры там какой-нибудь Польши, там, это что вообще смешно, если честно, да, или какой-нибудь там, или Европы, и тогда все станет у нас классно, все будет здорово и прочее, прочее, прочее. Но полный бредятина, да, или там рассказывают про то, а это вообще идиотизм. Вот мы ездили на экскурсию в Польшу, там столько сортов пива в магазине. Это звучит просто как какое-то зомбирование, потому что на самом деле в Беларуси нет никаких проблем ни с пивом, так сказать, ни с едой, там, ни с мясом, там, ни с чем были проблемы в позднем Советском Союзе. Но такое впечатление, что люди продолжают говорить то же, что было в позднем Советском Союзе, при том, что вокруг них жизнь-то изменилась, и очень серьезно. Я уже говорю, белорусы спокойно могут выезжать на заработки в Европу, они это и делают, да, и в этом нет никаких проблем. Вот. А в самой Беларуси, ну, я вот сколько раз бывал, не видел никаких проблем, там, скажем, там, с питанием или что-нибудь в этом роде. Вот. Наверное, есть проблемы с деньгами, да, как бы, это правда. Вот. Но ясно, что это компенсируется, так сказать, какими-то моментами более стабильными. Есть ли претензии к Лукашенко? Да, конечно, есть, да. Но, в конце концов, действительно, я думаю, что, скажем, какая-то попытка опять вот суицида в стиле перестройки или там 90-х годов нашей, она приведет к простой вещи. Большая часть нынешней экономики Беларуси рухнет. Белоруссия не имеет полезных ископаемых, Белоруссия не является каким-то важным транзитным звеном с точки зрения транспорта, Белоруссия не имеет выхода к морю, Белоруссия не имеет ничего такого, чего бы не было в других местах в этом мире. Единственное, что может продавать Белоруссия, это свое военно-политическое положение. И больше ничего. Это означает простую вещь, что Белоруссию под видом того, что сейчас мы у вас проведем экономические реформы, в случае чего начнет склонять только к одному – разрыву отношений с Россией и переход на позиции НАТО. Вот и все. И больше ничего. Никакого процветания, никакого, так сказать, этой самой там развития за этим не последует. За этим последует закрытие большей части белорусских предприятий. Вот, ну, сохранение, может быть, там одного, двух, трех наиболее ликвидных. И то, так сказать, под большим вопросом. Потому что, ну, посмотрите, например, на все то, что произошло даже не в Советском Союзе, а в странах Восточной Европы. Почему-то я говорю, вот эти вот указания на Польшу, глупые совершенно, да, вот, они как-то людям застилают совершенно глаза и отключают мозги. Но что, ну, еще раз говорю, Польша была первым и главным получателем европейской помощи. Все остальные, и в Польше при этом все равно был кризис. И сейчас, на самом деле, ее вот это вот положение не является блестящим. Я вообще не понимаю, чему там завидовать. Сколько раз я был в Польше, сейчас я вообще не понимаю, чему там завидовать можно. Деревни, так сказать, ничего там интересного нету. Вот как на мой личный взгляд. Да, никакого там супер процветания я вообще не заметил. С чем они сравнивают вопрос, да? Вот, но посмотрите все остальные страны, кроме Польши. Ведь все позакрывалось. Ну, просто все. Все. Не как бы, так сказать, абы что, а просто все. Вот осталось на плаву из известных предприятий и брендов в Восточной Европе, на плаву осталось только «Шкода». Вот, и то потому, что я купил Volkswagen. Вот, и все, а больше вообще ничего нет. Страны Балтии – это пустота, просто пустота. Более или менее выжили только те, кто все еще имеет возможность продавать свою продукцию в Россию. И больше никто. Почему как бы, да, вот этого не замечают, например, какие-нибудь белорусские оппозиционеры или какие-нибудь украинские, так сказать, эти самые борцы за суверенитет? Ну, трудно понять. Мне кажется, это какая-то вот здесь тоже есть какая-то болезнь. Да? Вот такие дела.
Сергей Александрович, и, конечно же, вопрос вот этот о возможной выдаче некоторых россиян Украине, ведь он же ставит под угрозу вообще существование минского формата. То есть Лукашенко перестает казаться арбитром таким независимым, да, ни от кого и ни в чем не заинтересованным, по большому счету.
Ну, несомненно, да. Конечно, с юридической точки зрения, наверное, это можно обставить так, что якобы это к минскому, так сказать, процессу не имеет никакого отношения. На самом деле, это будет означать простую вещь. Белоруссия заняла какую-то позицию в отношении этого минского процесса и перестает быть объективным, ну, скажем, нейтральным арбитром, предоставляющим площадку для переговоров. Вот, это так. Да, поэтому сам по себе минский процесс, ну и вообще формат этот, да, он, так сказать, может оказаться под угрозой, вне всякого сомнения. Лукашенко может потерять здесь роль, ну, скажем, незаинтересованного арбитра, хотя я считаю, что она ему вполне естественно подходит в данном случае, именно в случае разногласий между Россией и Украиной. Мне кажется, именно белорусы такими арбитрами и должны быть. Вот. Хотя я вам скажу, насколько я знаю, то есть изначально, между прочим, вот эти переговоры по Донбассу и Украине, был вариант вести их в Астане, который теперь называется Нур-Султаном, да, в Казахстане. Вот. Но в итоге как бы, да, решили, что пусть это будет Минск, пусть это будет, значит, Белоруссия. Вот. Но, в принципе, конечно, то, что это угрожает в целом и минскому процессу, это совершенно точно так. А Лукашенко пока как-то реагирует так выжидательно. Он говорит, что он разберется в этой ситуации. Ну, пусть разбирается, потому что, на самом деле, слишком много здесь нестыковок, да, и слишком много вопросов возникает. Еще раз говорю, я, например, знаю примерно, приблизительно, да, как устроены дела в Белоруссии, но вообще ни разу не поверю, что вот таким вот образом можно было там хоть что-то сделать. Вот так вот, концентрируясь, так сказать, будучи очень заметным, фактически эти ребята, как бы, да, ну, они только что вот с плакатом не шли. Да, вот. Вот они были, значит, кучей, вот они не прятались, не маскировались, да. Люди, одетые в одежду милитари. Вот. На самом деле, как бы, ну, подобные вещи делаются по-другому. Хотя там, я понимаю, что возможны всякие, там, эти, всякие косяки, но тем не менее. Вот. Ну и все, что приходит вот, по поводу их вот этой самой реальной цели, то, что они ехали транзитом через Белоруссию, а заказчиком была некая белорусская фирма, а у этой белорусской фирмы вроде бы как вылезают на заднем плане уши аффилированности с одним из крупных чиновников, да, белорусских действующих чиновников, да, вот, называют в том числе господина Макея, да, вот, который якобы мог к этому быть причастным. Так это или не так, я не знаю, но, по крайней мере, слухов таких немало. И именно его ассоциируют, между прочим, с прозападным лобби в Минске. Опять же, может быть, это все слухи, но тем не менее. Когда все вот эти вещи вылезают и складываются в картинку, так сказать, то можно предположить, что на самом деле белорусский КГБ заранее знал, что они будут там, заранее знал, как они будут двигаться, заранее знал всю логистику процесса, а кто-то решил этим просто-напросто воспользоваться в политических целях. Вот. У Лукашенко, на мой взгляд, сейчас есть шанс, но, грубо говоря, так сказать, помурыжить эту ситуацию до 9 августа, выжать из нее все, что можно выжать в пользу своих выборов, а потом все-таки, да, ситуацию спустить на тормозах и, грубо говоря, объяснить ее так, что произошло, ну, недоразумение, скажем так, недопонимание. Вот я думаю, что это было бы самым правильным для Лукашенко ходом, вот, скорее всего, на мой личный взгляд. Да? Вот, потому что по-другому невозможно. И, а если это играет сам Лукашенко, то это слишком рискованная, глупая игра. Если это играют из-под Лукашенко люди какие-то, да, я думаю, что это повод Лукашенко задуматься вообще о своем окружении и о том, а вообще он может доверять своему окружению или нет. Вот. Хотя очень часто бывает так, что, знаете, так сказать, первый человек, значит, просто кивнул головой молча, вот, люди пошли, понеслись делать, значит, ту или иную схему реализовывать. Если схема оказывается успешной и беспроигрышной, если, так сказать, издержек мало, то все хорошо. А если издержек много, то виноваты те, кто ее реализовывает. А человек, который дал на это молчаливый кивок, он, значит, делает вид, что он вообще к этому не причастен. И более того, за это, собственно, вся ответственность ложится на исполнителей. Так было, есть и будет всегда. всегда так было во всех странах мира. Это, в общем, такая, ну, извечная политическая практика. Поэтому тот, кто за это взялся, тот как бы или пан, или пропал. Вот. Но, на мой взгляд, вот эти интриги не стоят, на самом деле, геополитической ситуации, в которой, которая крайне важна и для России, и для Беларуси. Причем для Беларуси, я лично уверен, что это критически важная ситуация. Вот. Никакие иллюзии по поводу того, что вот можно как-нибудь так пройти между струйками. Ну, я не знаю, надо быть полным дураком, честное слово, вот, чтобы думать, что можно пройти между струйками. В конце концов, ну, человек должен чему-то учиться, да? Но вот вам опыт. Весь опыт с 1991 года. Проанализируйте все то, что было на просторах, там, начиная от Восточной Европы, там, начиная, так сказать, от Прибалтики до Югославии, и на просторах бывшего Советского Союза. Сведите это в едино и посмотрите, а какие сценарии в подобных случаях разыгрывались. И вы увидите, что все эти сценарии разрушительны. Не было ни одного выигрышного сценария вот подобного какого-то перехода. Вот. Вот торчит там эта Польша, да, так сказать, вот Польша. Но еще раз говорю, никто не собирается заливать ни Украину, ни тем более Белоруссию там сотнями миллиардов евро, потому что просто для этого смысла нет. Уж на что Украина? Гораздо более экономически привлекательная страна, чем Белоруссия, гораздо более привлекательная, ну просто на порядок более привлекательная. И то, вот уже 6 лет прошло после 2014 года, а до этого, между прочим, да, с 91 года тоже была масса возможностей залить ее инвестициями. Ну и где эти инвестиции? Я вас умоляю. То есть белорусские предприятия его ждет вот что. Покупка более крупными, так сказать, компаниями, ну, можно найти типа МАЗа, там, или там БелАЗа, или что-нибудь в этом роде, а потом, а все остальное просто сдохнет нафиг. Вот и все. И попилят это на металлолом, а те дурачки, которые выходят на митинги, они станут нищими и попрутся в Европу, где им придется, еще раз говорю, конкурировать с украинскими гастарбайтерами и снижать цену еще ниже, чем просят украинцы.
Сергей Александрович, ну вот в Следственном комитете Белоруссии, тут вообще, конечно, интересная игра. В Белоруссии уточнили, что задержанные граждане России, муж кандидата в президенты Белоруссии Тихановской, а также известный в республике оппозиционер Статкевич проходят по одному и тому же делу о подготовке к массовым беспорядкам. И к жителям обратились с призывом сообщать о людях и предметах, которые вызывают подозрения. То есть такая мобилизация идет.
Ну, то есть они хотят сказать, что вот эта Тихановская, которая как раз и ратует за разрыв, значит, с Россией и Белоруссией, это вроде как она все...
Да, она все организовала. Ну, или ее муж.
Или
прямо
она,
из тюрьмы.
Или ее муж.
Ну, или откуда, здесь, да, где он там сидит.
Здесь вот какая штука, да, так сказать. В таком случае, во-первых, зачем надо было так жестко наезжать на российскую сторону, это первое. Второе, я исключаю, что это сработал план «Б». Значит, как только стало ясно, что Россию напрямую обвинить в этом нельзя, давайте обвиним в этом, значит, того, на кого можно все списать. Да? А почему бы и нет? Давайте вот организуем подобную интригу за счет российских, так сказать, вот этих вот людей. Вот. То есть все равно в итоге получается, что, ну, как бы провокационная ситуация создана ради создания интриги.
Да. Сергей Александрович, вот сделаем сейчас небольшую паузу. У нас впереди новости, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович.
Да, ну вот еще раз повторю, что я, так сказать, не обладаю, конечно, никакой эксклюзивной информацией. Вчера об этом говорил, я просто рассуждаю, да. Ну так вот, например, как могла выглядеть схема подобной провокации? Очень просто. Могли ли людей, вот, которые туда сейчас туда попали, как бы вот под арест наши, там 32 человека, 33, да, могли ли их использовать в темную? Да запросто, абсолютно. Как это делается? Очень просто, да. Создается, так сказать, ситуация фиктивного коммерческого заказа для некой силовой структуры, да, ЧВК, ЧОП, там, у нас нет ЧВК на территории России, есть частные охранные предприятия, вот, которые могут действовать как ЧВК за пределами России, несомненно, да, вот есть такие, ну, все это принимают и все это знают, да, вот, создается с помощью некой подставной фирмы, в том числе белорусской, да, некий фальсифицированный там коммерческий заказ, фальшивый заказ, да, коммерческий, а может быть даже он как-то с кем-то даже и проработан, да, прорабатывается маршрут движения, да, заключаются, так сказать, определенные договоренности, кстати говоря, я, как вот информация пришла уже за эти сутки, у всех этих людей есть на руках трудовые договоры вот с этой белорусской фирмой. Как раз, да, заключаются, так сказать, какие-то договоры, вот, прорабатывается маршрут движения, вся эта информация поступает, значит, в силовые органы под определенным соусом. Могло ли здесь в темную использоваться даже, скажем, там, какой-нибудь комитет госбезопасности Беларуси? Запросто. Это тоже вполне могло быть. Организовать это несложно, на самом деле, если за это действительно берутся люди с ресурсами. Да, существует вот эта схема, существует, людей туда завозят. Там, как известно, по официальной версии, ну, вернее, не по официальной, а по версии как раз неофициальной, эти люди как раз были размещены в санатории не потому, что заранее планировали, потому что они задержались вот с этим самым, с логистикой у них произошел сбой. Этот сбой с логистикой тоже нетрудно организовать. А после этого подается хорошо, так сказать, проработанная, подготовленная информация в тот же самый КГБ, да, белорусский, да. Главное просто позвонить по нужному телефону, вот, и происходит захват. А дальше уже как это самое, эти вещи используются в зависимости от развития ситуации. Надо вот в эту сторону повернуть, надо вот в эту сторону повернуть, надо повернуть в сторону, так сказать, повышения неких ставок в торге с Россией, а надо повернуть, значит, в сторону того, чтобы вот уконтрапупить вот эту там Тихановскую ту же самую. Или, может быть, вообще вывернуть в какую-нибудь геополитическую тему. Да, то есть создается достаточно рискованная ситуация, с одной стороны она рискованная, с другой стороны появляется разница позиций для политического торга на всех направлениях. Вопрос только в том, что это риски, да, и просчитываются эти риски с полной ответственностью. Но, на мой взгляд, нет. Я бы лично вот Белоруссии в том числе, да, подобные комбинации бы не рекомендовал, да, потому что сейчас, получается, белорусская сторона потихоньку начинает съезжать с темы. Если вчера все белорусские агентства акцентировали именно на том, внимание на том, что вот российские боевики некой ЧВК заехали, чтобы дестабилизировать ситуацию, сегодня они потихоньку начинают съезжать на версию, намекают на то, что всех их наняла вот эта Тихановская, да, ну, для того, чтобы, ну, то ли ее устранить, то ли еще что-то в этом роде сделать. Но в итоге все равно это выглядит провокацией в отношении российских граждан с использованием тех же самых российских граждан, потому что, ну, всерьез за такие дела, конечно, браться, ну, я не знаю, надо быть полным дураком, чтобы вот взяться за такие вещи, тем более, что понятно, что в условиях Беларуси попасться, как бы, да, или быть подставленным, но очень легко. То есть все это больше и больше все-таки смахивает на провокацию. В какую ее сторону развернут и какова ее цель, я не исключаю, что, например, скажем, в какую сторону развернут, будет просто зависеть от развития ситуации. Это такой случай, когда на самом деле создается ситуация конфликтная, так сказать, некая или проблемная. Так американцы, между прочим, часто делают. А потом можно смотреть, как этой проблемной ситуации можно управлять как инструментом. Это может быть инструмент, который можно повернуть в одну сторону, который можно повернуть в другую сторону. А может это вообще быть некий обоюдоострый нож, который будет резать и в ту, и в другую сторону. Да? Вот. Вопрос только в том, а не будут ли издержки от подобных вот заходов, да, крайне нежелательными для гораздо более серьезных вещей, чем, например, скажем, итоги выборов. Да, или для гораздо более серьезных вещей, чем, скажем, какие-то там внутрибелорусские, внутриэлитные там комбинации, интриги и все, что с ним связано. Не несет ли это в итоге, ну, крайне нежелательный, как бы, репутационный ущерб, ну, всем, кто в этом участвует, всем, кто в это втянут, в том числе невольно втянут, потому что то, что Россию, ну, фактически, там, не напрямую, но по сути обвинили вчера в том, что она собирается вот там разрушить Белоруссию, но это так. Вот. И это разлетелось везде. Между прочим, так сказать, тут вот там на Украине это просто вот с радостью подхватили. И это вот топ новостей. Там у них, значит, события в Хабаровске, это топ номер один был вот, там, с последней там недели две. А теперь топ номер один – это события в Беларуси. Они просто вот там писают кипятком, ну, вот от того, что вот смотрите, какие на самом деле проблемы у этих союзничков там и прочее. То есть тот, кто это организовывает, он вот должен, так сказать, такие вещи просчитывать. Все это на самом деле от того, что люди, многие, мне кажется, заигрываются в разные интриги, а их интриганство, да, используют отнюдь не наши, так сказать, не наши друзья. Вот так.
Сергей Александрович, ну, со стороны действительно выглядит, что, может быть, кто-то не до конца просчитал все риски, потому что скандал получился довольно громкий. Это, может быть, сильно скажется на каких-то там, может быть, отношениях даже. Дело в том, что и американские СМИ очень подхватили эту тему и тоже, ну, много такого плохого начинают говорить. И об отношениях России и Беларуси, и о России.
Естественно, конечно, да, так сказать. Тот, кто все это замутил, должен понимать, вот, что вот эти все интриги, а иногда эти интриги довольно такого паскудно-обывательского уровня, вот все эти интриги в итоге наносят ущерб и играют на руку, ну, вот нашим отношениям, и играют на руку, ну, откровенным врагам, которые не желают добра ни Белоруссии, ни России, которые на самом деле как бы спят и видят, как бы вообще все это рухнуло нам на голову, да, и чтобы мы все приползли на брюхе к ним просить прощения и целовать туфлю. Вот, к сожалению, мне кажется, есть такая проблема достаточно невысокого качества постсоветских элит вообще. Да? Все-таки надо сказать, что вот это явное падение уровня советских элит, которые развалили Советский Союз, оно перешло и в крайне низкое качество постсоветских элит, которые утонули, просто погрязли в интриганстве, да, помноженном на личную выгоду, на абсолютное непонимание национальных интересов, на постоянную борьбу групп влияния и так далее, и так далее, и так далее. И это наносит очень серьезный ущерб каким-то более серьезным вещам. А потому что, в том числе, потому что нет большого проекта. Потому что, на самом деле, 30 лет мы все пытаемся встроиться в фарватер хрен знает кого. Вот, каких-то американцев, которые сейчас вообще сами не понимают, что им делать со своим государством. А от собственного проекта, да, или отказались, или не понимаем как бы его, или прочее, прочее. Это, к сожалению, актуально и для России. Но что касается государств бывшего Советского Союза, это для них актуально втройне. Потому что они вообще потерялись, повисли. Например, я считаю, что одна из причин всех проблем на Украине, она в том и состоит, что огромное количество людей было брошено на произвол судьбы, не только с точки зрения экономики, но с точки зрения самоидентификации. Огромное количество жителей Украины, там, которые в 91 году оказались независимым государством, вообще этого не хотели и не понимали, что с ними будет. И оказались в итоге подвешены между небом и землей, не понимая, кто они. Ни русские, ни украинцы, так сказать, да. Ни эти самые, ни наследники большой страны, ни вроде бы, да, ни союзники там вот этих вот этих бандеровских штучек. На этом основе огромное количество людей, миллионы людей оказались, ну, просто дезориентированными вот этим распадом Союза. Распад Союза действительно был катастрофой национального масштаба, и в данном случае коммунизм, не коммунизм, это там можно много спорить, там коммунизм никакого никогда не было. Но с точки зрения исторической, наши люди, огромные, миллионы и миллионы наших людей, и сейчас, между прочим, и в той же Белоруссии, да, оказались на ситуации непонятной, двойной, тройной, совершенно затуманенной самоидентификации. Они не понимают, кто они, не понимают, зачем они, не понимают, куда они. Можно им поставить это в вину, но, к сожалению, это обычное свойство большинства обывателей. На этом фоне, значит, свои дивиденды забирают кто? Первое, значит, да, собирают разные политические авантюристы. Второе, бандиты. Третье, экстремисты и радикалы всех мастей. На Украине мы это видим, да, значит, кто больше всех поднялся? Поднялись вот сейчас, последние 6 лет. Оголтелые националисты, которые свою идентификацию, так сказать, себе выработали. Она очень агрессивная, она тупая, как бы убогая, но она есть, она, так сказать, у них там прописана, вот, и так далее, она существует. И поэтому на фоне людей, не имеющих идентификации, они выглядят более выигрышно. То же самое, та же самая ситуация со всеми, так сказать, бандитами, которые по всему бывшему советскому пространству как бы настолько приблизились к власти, как они, мне кажется, никогда к ней не приближались. Вообще никогда. Это реальная вот криминальная революция на всем постсоветском пространстве. А также политические разные авантюристы, интриганы и прочее, прочее. В России, благодаря ее историческим масштабам, идет тяжелый процесс вычленения, еще только вычленение, да, и кристаллизация национально думающей элиты. При этом не факт, что этот процесс завершен. То есть не факт, что этот процесс, так сказать, вообще как бы необратим. А уж что касается вот этих стран бывшего Советского Союза, там сплошная каша в головах. Вот эта Беларусь держится на личности Лукашенко, но поэтому на него же и замыкаются, так сказать, все интриги, неся как бы и положительные, и отрицательные моменты вот подобной ситуации.
Тут еще получается, судя по публикациям в западной прессе, что акцент делается такой, что вот, мы же вам говорили, что Россия спонсирует терроризм, платит деньги наемникам за убийство американских солдат. Вот, пожалуйста, видите, наемники российские, посланные чуть ли не лично Кремлем, через Белоруссию в перевалочный пункт, а едут в арабские страны дестабилизировать там обстановку. Хотя тут нет никакого доказательства, что это вообще Кремлем послано. Ну, то есть, это и не нужно, понятное дело, им.
Ну да, здесь надо понять, опять же, кому на руку вы сыграли. Вот, пожалуйста, вот вам доказательства, все, что Россия плохая. Причем разбираться действительно не надо, потому что по версии этих людей они ехали охранять там объекты энергетические. Да. Ну, известно, что таких вот охранных предприятий большое количество, да. И в Ираке наших работает, и в других странах.
Сергей Александрович, небольшая пауза.
Вести ФМ.
Ну, а понятно, как это повернули уже в западной прессе.
Да, ну и здесь вот возникает только один вопрос. Это произошло от недоумия, когда, в общем, туповатая, межэлитная, там, межгрупповая, интриганская борьба, как это часто и бывает, да, вызывает крайне нежелательные геополитические последствия и для России, и для Беларуси. Или это все-таки целенаправленная провокация, которая имела действительно антироссийский характер, которая была направлена против вот этой интеграции российско-белорусской. Вот, ну, а по ходу дела уже там и против Лукашенко, или еще против кого-нибудь, и так далее. Вот это вопрос. Это может быть и то, и другое. И, как я часто говорил, вот этот вот известный вопрос Милюкова, слово пафосное там, это глупость или предательство. Очень часто так бывает, что предательство использует глупость. А при этом даже люди, облеченные властью большими деньгами, они могут быть очень глупыми. Именно потому, что они облечены властью большими деньгами. Вот эта власть и большие деньги очень часто создают у людей иллюзию того, что они все знают, всем управляют, все понимают, и они вообще как бы схватили Бога за бороду. Вот именно такими людьми и легче даже манипулировать бывает, чем просто, так сказать, там какими-то среднего уровня мелкими сошками, которые, ну, живут своим умом. Вот, и не воображают о себе не весь знает что. Вот. А есть люди, которые вообразили о себе не весь знает что, вот, им кажется, что они умнее всех, они всем управляют. Вот такими людьми и легче всего управлять. Как управлять? Очень просто. Надо изучить их противоречия, их желания, их амбиции, их, так сказать, какие-то проблемы и направить их внутреннюю интригу в нужное русло для того, чтобы потом эту интригу, которая, как им будет казаться, они сами придумали, использовать в других целях. Вот и все. Мне кажется, это тоже классика жанра. И как раз именно вот на всяких, на людях, которые поднялись из пустого места, вот такие варианты чаще всего как раз и срабатывают очень эффективно. Почему? Потому что они очарованы вот собственной властью, собственными, так сказать, возможностями, которых у них раньше не было. Да? Был какой-то, так сказать, этот, значит, голозадый там этот самый второй секретарь райкома, это в лучшем случае комсомола, да? Вот. Или вообще никто, какой-нибудь кооператив, да, кооператив рога и копыта, да, вот самое. А вдруг стал большим чиновником, который, как бы, вот как ему кажется, уже он вообще там управляет судьбами вселенной. Вот такого дурака или там какого-то миллионера, вот такого дурака и надо использовать. Это самый лакомый кусочек для манипуляции, самый лакомый кусочек, потому что именно таким людям вдруг начинает казаться, что они управляют, так сказать, что они управляют миром, они управляют жизнью и так далее, и так далее.
Сергей Александрович, только что пришли комментарии из Кремля по поводу вот этой темы, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Кремль убежден, что в ближайшее время в Белоруссии разберутся в ситуации и отпустят задержанных россиян, это заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что задержанные в Белоруссии россияне не совершали противоправных действий и имели все необходимые документы. Также пресс-секретарь президента отметил, что контактов Путина и Лукашенко после задержания в Белоруссии группы россиян пока не было. И добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии, включая избирательную кампанию, и надеется, что выборы там пройдут успешно, добавил Песков. И также он заявил, что безосновательное задержание 33 граждан России не совсем укладывается параметры союзнических отношений Москвы и Минска. Кремль обеспокоен, что до сих пор не предоставлен консульский доступ к задержанным в Белоруссии россиянам.
Ну, из них, я так понимаю, пытается вынуть сейчас какую-нибудь информацию, которую можно потом было, из которой можно было бы потом все-таки слепить эту версию, подкрепить ее, потому что, не глядя ни на что, им вдруг вменяют подготовку теракта. Смотрите.
У них даже оружия не было с собой.
Да, вчера прилетело сообщение, их только подняли с постели в этом санатории и уже вменяют им подготовку теракта. На основании чего? На основании того, что они одеты в зеленые штаны, что ли? На основании того, что у них там одежда милитари, ну извините, я уже вчера говорил, или нашли какой-то шеврон, я уже вчера говорил, что это вообще ни о чем. У них что, нашли документы, подтверждающие подготовку к теракту? Что, так сказать, есть какие-то признательные показания? Нашли оружие, нашли боеприпасы или какую-то спецтехнику? Ничего нет. Ничего нет, но им уже вменяют эту самую подготовку теракта. Но это очевидная провокация. Если Лукашенко не понимает, как бы, да, к чему это ведет, ну, я не знаю. Так сказать, да, в таком случае, наверное, Александру Юрьевичу отказывает уже политическое чутье. Я думаю, что ему надо еще немножко подождать, да, и с помощью вот этой ситуации, да, дальше еще один, так сказать, мастер-класс, с помощью этой ситуации разрешить некоторые внутриэлитные противоречия. Потому что если он сейчас имеет возможность повернуть ситуацию так, что, значит, перекроить весь значит, состав своего собственного окружения и увеличить лояльность и прозрачность, значит, собственной элиты. Да, потому что, еще раз говорю, отвечать будет за все тот, кто все это замутил. Вот. Даже если он замутил это с молчаливого кивка самого Александра Григорьевича. Вот. Назначить виноватых – это классика жанра. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас было бы правильно, мне кажется, Лукашенко действительно разобраться и в прямом, и в косвенном смысле, вот, кто же как бы, и как это все ведет. Потому что я думаю, что сейчас консульского доступа нет именно потому, что, видимо, КГБ сейчас крутит этих людей на предмет того, чтобы кто-нибудь что-нибудь такое сказал, еще потом можно будет все-таки вытащить подкрепление вот этой самой версии подготовки теракта и так далее. Теракт – это, между прочим, волнение, там, даже на площади организации волнений, и теракт – это не одно и то же. В том числе, насколько я понимаю, и в белорусском законе. На основании чего им тут же стали как бы крутить на нас статью о подготовке теракта. Это тоже, вот эта поспешность, это тоже признак провокации. При них, как говорят, нашли 3 тяжелых чемодана. А что в этих чемоданах? Там было 3 тяжелых ящика с взрывчаткой? Нет? Потому что это разные вещи. Ни об оружии, ни о спецтехнике, ничего не говорилось. Они были одеты в форму милитари. Они приехали делать теракт, поэтому оделись в форму милитари. Вот. Ну, то есть как раз, чтобы быть максимально незаметными, когда они будут совершать теракт. Но это же просто какая-то вот, ну, каша. Каша из сапога, что называется. Да? Вот. Слепленная, вот такое впечатление, что просто слепленная на коленке. Вот такие дела.
Сергей Александрович, ну еще вот про такая интересная иллюстрация про постсоветские элиты, про то, чем они вообще озабочены. Это совершенно не про Белоруссию, просто, ну, все равно уже сейчас завершается час. В Ашхабаде, Туркменистан, МИД Туркменистана сообщает, в Ашхабаде остались очень недовольны сюжетом одного из телеканалов Таджикистана, корреспондент которого утверждал, что жаркая погода придет в Таджикистан из Ирана через Туркменистан. И есть несколько цитат. «Утверждение о том, что горячие потоки ветра из Ирана через Туркменистан достигли в эти дни территории Таджикистана, не выдерживает никакой критики. Туркменская страна отмечает политическую близорукость корреспондента, подготовившего и распространившего вышеназванную информацию, подчеркивает неприемлемость нарушения сложившихся в международной практике норм политической этики. Любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс с или через ее территорию может вызвать подозрение в переносе опасных инфекций в другие страны». Вы представляете? Я сначала подумал, что это шутка, но нет, это вот действительно вот, ну, вот это, такая это проблема.
Вот, да, это вот как бы, да, уровень квалификации, что называется. Но здесь такая штука. Я думаю, что, знаете, здесь еще синдром исполнителя. Я сомневаюсь, что лично президент Бердымухамедов подписывает подобные, так сказать, подобные...
Пресс-релизы, ну, конечно, нет, да.
Подобные вещи – это выпрыгивающие из штанов исполнителя. Выпрыгивающие из штанов исполнителя, которые хотят проявить политическую бдительность, да, и понравится руководству. К сожалению, это вечная болезнь, но вот для многих постсоветских элит это тоже стало каким-то родовым пятном. С одной стороны, все говорят, что нет, мы значит, это самое, мы не Советский Союз, мы не совок, прочее, а воспроизводят самые глупые, самые, так сказать, идиотские, я бы так сказал, практики из советского прошлого. Да, пожалуй, такого бреда, пожалуй, даже в советской пропаганде не додумалась бы, если честно, да, если откровенно говорить. Ну, кстати говоря, к вопросу о Средней Азии, там же тоже, это вот для нас, как бы, да, мы тут смотрим-то, все гастарбайтеры на одно лицо. В реальности, в Средней Азии, так сказать, там есть масса собственных противоречий, в том числе иногда иллюстрируемых вот подобным довольно глупым, но в то же время и смешными подходами.
Сергей Александрович, вы слышали, у нас тут интересная новость была про купание в фонтанах. Представляете, у нас же скоро день ВДВ. Собираются выключать фонтаны в Москве? Ужас, да?
Ну, в Питере, говорят, уже выключили. Ну, что делать?
Никакой свободы. Никакой свободы в стране.
Никакой свободы. Пожалуй, да, как бы надо вот проситься в Евросоюз, там все будут фонтаны включены, и тогда нашим десантникам будет раздолье, что называется. Я думаю, как-нибудь переживем.
Ну, придется. Тем более, да. Погода не слишком хорошая. Спасибо. Ну, да. Спасибо вам большое, Сергей Александрович. Ну что, на этом мы заканчиваем. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский. Спасибо, до свидания.